Братья и сестры, я всех сердечно приветствую, мир вам. Зовут меня брат Владислав, если коротко, то Влад. Фамилия моя Залкин. Я некогда проживал на территории Украины, а сейчас несколько лет я проживаю в солнечном Израиле. 300 дней в году в Израиле солнечно. Так что я наслаждаюсь погодой, которая у вас особенно вчерашней. Мне очень комфортно и уютно. Я очень рад быть на таком представительском общении, очень много молодежи. Это то, чего нам не хватает. Конечно, в Израиле это особый дефицит. В Израиле сейчас как бы начало только нашего братства. Немного молодежи, мало церквей еще, но мы молимся о том, чтобы и в Израиле были церкви нашего братства, чтобы было много молодежи, чтобы, дело Божие, и там также процветало, чтобы там прославлялся наш Господь Иисус. Я проживаю в городе Хайфа, церковь небольшая у нас, 40 членов, я там являюсь пресвитером церкви. Церковь у нас сравнительно молодая, у нас две бабушки в церкви и один дедушка, остальные все молодые. Молодых семей много, у нас 25 детей и 15 человек молодежи. Церковь дружная, динамичная, быстро растущая. Мы радуемся и благодарим Бога, что имеем возможность там в Израиле собираться вместе и прославлять Его святое имя. Всего верующих по Израилю на данный момент около 100 членов церкви, детей около 40, может быть, под 50, и молодежи человек 25, наверное, где-то так. Так что, друзья, вы молитесь за нас, чтобы Господь нас там благословил, чтобы наши ряды там также увеличивались. Я иногда получаю звонок от одного человека. Память у меня не совсем хорошая на цифры. Но когда я вижу плюс один, я понимаю, что, наверное, кто-то мне звонит издалека. И когда я слышу только первые нотки голоса, я понимаю, кто это звонит. И обычно я слышу такое. Я говорю: «Алло». И голос мне отвечает: «Это святой и верный?» Я говорю: «Да-да-да, вы по адресу». Вы знаете, иногда я вдумываюсь в эти слова и в этот вопрос. Иногда этот вопрос, он где-то меня застает врасплох, и я сразу начинаю думать, я сейчас отвечу «да», а на самом деле так это или нет. Друзья, если бы так спросили у вас, и у вас были бы какие-то секунды на то, чтобы ответить, что бы вы сказали? Ведь за каждое слово, в принципе, мы несем определенную ответственность. Сказать просто так мы можем, но а является ли это действительностью или нет, вот это вопрос. Поэтому, когда я вижу этот номер, плюс один, я уже мысленно себя проверяю и думаю, что мне сказать, как мне правильно ответить. Прекрасная тема, хорошие проповеди, назидательные мы с вами слушаем. Есть действительно те люди в Писании, на которых мы очень мало обращаем внимания. Они там есть. Мы слышим много проповедей. Обычно мы слышим проповеди людей ярких, особо ярких. Учимся. Эти люди приводятся нам в пример. Но всегда этих людей сопровождает кто-то. И обязательно у этого человека будут какие-то сотрудники, верные ему, для того, чтобы дело служения совершалось дальше и было принесено много плода. Я хочу поделиться с вами некоторыми мыслями сегодня. Аристарх Македонянин. Вам знаком такой человек или нет? Да, возможно, читая Священное Писание, вы встречали это имя. И я также встречал. Но никогда я не вникал в его жизнь. Никогда не обращал внимания на определенные события, с кем он трудился и как трудился. И я думаю, я сегодня коротко, мы посмотрим на его жизнь, отметим некоторые очень важные детали, и потом я озвучу тему своей проповеди. Я перейду немножко в другой разрез, но все равно моя тема будет о верности. И вы уже, наверное, догадались об этом. Итак, Аристарх Македонянин – это библейский персонаж, это наш брат, который когда-то уверовал в городе Салоники. Ну, у нас есть Фессалоники, послание фессалоникийцам. Раньше этот город назывался Фессалоники, сейчас он называется Салоники. Апостол Павел совершал определенный труд, вместе с ним был Сила и Тимофей. Они были в Филиппах, Там у них были определенные проблемы, и Писание говорит, прошедшие через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. И там Павел проповедовал 3 субботы в синагоге. Конечно, люди пришли к Богу, особенно много из язычников, то есть прозелиты, эти язычники, которые уверовали, ну, обратились в иудейство. И посредством проповеди Павла они увидели истинного Бога и обратились. По всей видимости, среди них был также и этот человек, о котором я сегодня буду говорить. Это Аристарх. Вы знаете, читая Писание, я мало обращал на него внимания. Исследуя эти места, я скажу, что я не нашел за него ни одного свидетельства, но нашел только факты. Есть те сотрудники, о которых апостол Павел давал какие-то свидетельства, или мы могли слышать свидетельства со стороны. Это нас заставляло задумываться, и мы могли, ну, как-то проследить, как этот человек жил, что он делал, о чем он думал. Об Аристархе есть только факты, и эти факты мы находим в Писании, и они говорят четко и твердо. Ну, например, город Ефес. Апостол Павел совершал там служение. Это город, где был храм великой богини Артемиды, там был Дмитрий, ремесленники, которые зарабатывали на этом храме, делали там определенные статуэтки, фигуры, то есть сделали всякие амулеты и зарабатывали этим. В Ефесе апостол Павел проповедовал, там было пробуждение, и возникли большие трудности в этом ремесле. И Дмитрий созывает ремесленников, видно, был человек красноречивый, и возмущает эту толпу, говорит слово, и написано, выслушавши это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, «Велика Артемида Ефесская». И весь город наполнился смятением, схвативши македонян Гая и Аристарха, спутников Павловых, и они единодушно устремились на зрелище. Друзья, здесь мы встречаем это имя – Аристарх македонянин. То есть он оказался в эпицентре всех этих событий и был в трудное время. Ему было очень тяжело там. Вы представьте себе разъяренная толпа, которая дышит угрозами. Ну, что сейчас с тобой будет? Хорошо появился человек – это был блюститель, который имел от Бога мудрость определенную, да, который, значит, утихомирил все это собрание и успокоил всю толпу. Но я думаю, что, конечно, по всей видимости, люди испугались, и Аристарх тоже, потому что ситуация была сложная. Я помню, когда-то мы участвовали в благовестии, на палатке были, и приехали представители казачества и попросили, чтобы мы убрали палатку, и в течение дня мы уехали. Когда они приехали на следующий день, мы были там, они сильно удивились. И говорят, мы приедем через 2 часа. Когда они приехали через 2 часа, с ними был здоровенный казак, больше 2 метров роста, в сапогах, у него была нагайка в голенище. И он взял нагайку и так постукивал по рукам и смотрел на нас. А этот человек говорит, ну вы знаете, там у меня таких много людей, очень много. И они все ждут только приказания. Конечно, нам стало не по себе, мы сильно испугались. Было очень страшно. Но Бог даровал силы, мужество, и мы дальше совершали служение. Я понимаю, что попав в такую ситуацию, Аристарху было сложно. Ему было трудно. Но все-таки Аристарх даже в этой ситуации был верный Богу, потому что мы не находим тут каких-то событий, которые говорят о том, ну, что куда-то ушли или уехали, или скрылись. Нет, они были до конца на том месте. Павла там не оказалось. Проходит определенное время по прекращении мятежа. Павел призвал учеников, дал им наставление и с ними простился. В их числе был и Аристарх. Прошло немного времени, апостол Павел совершает переход через Македонию, он идет в Элладу, и написано, его сопровождали до Асии Сосипатр, Пиров и из Фессалоников Аристарх. Аристарх тоже там. Но вы знаете, казалось бы, для Аристарха Павел, ну, не совсем удобный человек. Он понимает, там, где Павел, там будут определенные трудности. Там, где Павел, там обязательно какие-то гонения, там могут быть неустройства и какие-то поношения. Но зачем? Зачем? Можно жить тихо, спокойно, мирно, никого не трогать, веровать в Бога и дальше совершать служение. Но мы находим, что Аристарх так не думал. И он шел за ним и провожал его. Ему было очень приятно быть с ним в общении, не обращал внимания на какие трудности. Проходит определенное время, Деяния святых апостолов, 27 глава. Короткий текст, 2. «Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники». Вы когда-нибудь обращали внимание? Друзья, мы очень часто слышим проповеди на эту 27 главу, когда Павла везли в Рим, когда им повстречались огромные трудности, они попали в шторм, они выкидывали все с корабля, потом они все спасались, остались живы там. Там они не принимали пищи, там очень много было событий. Потом они все-таки спаслись, высадились на остров, там укусила змея, там был глава этого острова Публий, там было исцеление, там столько много событий, но с Павлом всегда был Аристарх. И там был, конечно, Лука. То есть я понимаю, насколько этот человек был верный, насколько он любил Бога. Друзья, конечно, если проявлять такую верность и такое сотрудничество, должна быть какая-то мотивация. Просто так человек не пойдет на такие подвиги. Значит, что-то двигало Аристархом, что-то жило в его сердце, он чем-то питался. Он Бога полюбил. Он полюбил Бога. Этот человек был верующим человеком. Вы знаете, что можно быть верующим, но можно быть неверным. А можно быть верующим и верным. Кстати, в Писании переводчики, которые переводили с греческого слова вопрос «вера», это слово «вера», я не помню, как звучит это слово в греческом языке, но это слово, оно имеет несколько смыслов или несколько оттенков. Это «вера», «верность» и «доверие». И вот иногда там, где стоит слово «вера», там можно ставить слово и «верность» тоже. И я думаю, что это хорошая мысль, и в этой мысли есть очень хорошее зерно. Я думаю, что Аристарх был человек искренне верующим, и он был верным, потому что слово благодати коснулось его, невзирая на все трудности. Этот человек был вместе с Павлом и продолжал дальше трудиться и совершал служение. И последний текст, который я хочу прочитать по отношению этого интересного человека, записан в послании к Колоссянам. Это 4 глава, 10 стих. Написано так: «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною». Этот стих говорит о том, что Аристарх находился вместе с апостолом Павлом. Находился он в тюрьме. Друзья, я не знаю, я не исследовал этот вопрос, как он туда попал, что, но, по всей видимости, он сопровождал Павла до конца и был вместе с ним, и пошел с ним в узы, и нес все эти тяготы, трудности, и нес определенные переживания, и был верным человеком. Я скажу, что это очень непросто, очень непросто. Порой бывает это очень сложно. Вы знаете, верных людей, их не так много. Порой нам кажется, что меня окружают друзья, они верующие и все верные. Скажу, что это возможно не так. Проходит время, в нашей жизни бывают различные испытания, мы сдаем экзамены, и мы видим, насколько ты предан Господу, насколько ты искренне верующий человек. Хватает у тебя верности или нет? Я когда-то учился в военном училище, учился в Новосибирске. Я попал в роту, рота почетного караула. Там были очень высокие люди. Я попал только в 4-й взвод. Средний рост 1-го взвода был 1,93 м. А я был в самом последнем взводе. И у нас была очень хорошая компания. У нас было 30 человек. Мы дружили. Мы учились вместе, мы переносили трудности определенные, полигоны, ели с одного котелка, спали мало, ну и так далее. То есть 3 года мы были вместе. И как-то у нас одна из военных дисциплин называется тактика. Мы были на этих занятиях, и преподаватель нам говорит, вот вам анкета, то есть опросный лист, и вы должны написать там 3 человека, с кем бы вы пошли в разведку. 3 человека всего лишь из 30. Ну, каждый написал 3 человека и сдал потом преподавателю. После того нас 30 человек. Он говорит, ребята, у вас 30 человек, я просто назову фамилии, с кем бы вы пошли в разведку. Вот все, кто писал, фигурировало всего лишь 5 фамилий. Из 30 5 фамилий фигурировало, с кем бы кто пошел в разведку. Друзья, о чем это говорит? Да, это говорит о том, что нас много, что мы друзья, но вопрос доверить, с кем ты пойдешь, с кем ты будешь переносить трудности, определенные проблемы жизненные, испытания, потому что идти туда – это сложно, там нужна физическая подготовка, и зоркий глаз должен быть, и умение принимать решения быстрые, не на все это способны. Вы знаете, Господь нам явил милость. Он протянул нам руку спасения, и мы пришли к Богу нашему. У каждого была своя ситуация, у каждого была своя жизнь. Кто-то из верующих семей пришел, а кто-то пришел из мира. Кого-то Господь призвал из глубокого и тенистого рва. Каждый по-разному. Но мы за это благодарим, и мы за это славим нашего Бога. Один брат мне так как-то свидетельствовал. Говорил, родился я не в это время. Надо было мне родиться пораньше. Я говорю, а в какое время? Ну, когда, говорит, рыцари были, кони, мечи когда были. Вот это мое время. Кстати, он с Кавказа, брат этот. Он говорит, я б тогда, это вот, ну, стихия моя. Я б тогда и верность бы проявил, я б на конях. Друзья, но Бог поместил нас в это время. У нас своя жизнь, у нас есть свои трудности, свои искушения, свои есть определенные переживания. Аристарх верность тогда проявлял в своих ситуациях и в той обстановке, в какой он жил. И слава Богу, он оказался верным. Братья и сестры, мы с вами живем в это время. Бог нам милость оказал, удостоил нас быть в числе церкви Его. Кто-то рядом находится, еще не пришел, но мы с вами верующие, мы Бога познали. И Бог хочет, чтобы в это время мы также были Ему верны. В 1983 году в штабе американских миротворческих сил в Бейруте, там был террористический акт, и погибло очень много солдат. 241 солдат погиб, и более 70 были ранены. И одного солдата в тяжелом состоянии доставили в госпиталь военный в Германию, и его решил посетить командующий военно-морских сил Соединенных Штатов. И когда он его посетил, он увидел солдата, который был весь перебинтован. Он был в очень критическом состоянии, но был в сознании, да, и мог слышать. И у него работала одна правая рука. Да, и когда он начал с ним разговаривать, начал спрашивать, и он так вот движение пальцами сделал, и все поняли, что ну, он что-то хочет. Ему дали ручку и листочек бумаги, и он написал. Он написал 2 слова. Эти слова звучат так: «Верный до конца». То есть этот человек давал присягу, он находился в армии, он подписывал контракт, он прекрасно понимал, на что он идет, но он чувствовал эту ответственность, и он написал «Верный до конца». Друзья, верными ли до конца мы? Вот это вопрос. Бог нас поместил в это время с определенными трудностями, с искушениями. Наша верность проявляется здесь или не совсем? Вы знаете, я хочу немножко перейти сейчас в другой разрез. Я думаю, что о верности вы слышали много. Слышали часто, потому что о верности мы много проповедуем. Но я хотел бы сейчас немного перейти в другую сферу и обозначить свою тему так – благословение верных. Вот на это я хотел бы обратить внимание. Бог хочет, чтобы мы были верными. И скажу, что верных Бог, Он благословляет. Притчи 28 глава, 20 текст. «Верный человек богат благословениями». Удивительный текст. Друзья, складывается вот такое понимание в последнее время, что благословения в основном они носят какой-то материальный характер. И об этом мы очень часто с вами говорим. Ну, например, ну, я дом построил, слава Богу, Бог благословил, а у меня машина, благословил Бог, мне Бог работу хорошую послал, слава Богу, вот это Бог благословил. Этот на Мерседесе поехал, хорошо, Бог благословил, этот на Жигулях, Бог меньше его благословил. А тот на велосипеде ездит, ну, вообще не благословляет почему-то Бог. И вот как-то наш акцент, он больше смещается в материальную сферу. Я сегодня думаю, что не совсем верно так думать, друзья. Неверно так думать. Я сегодня хочу вам рассказать о тех благословениях верных, которые доминируют над этими благословениями. Показать превосходство этих благословений. И думаю, что эти благословения, они как бы должны быть основными в нашей жизни. И нам нужно достигать этих благословений. Первое – это мир в нашем сердце. Люди, имеющие очень много в этой жизни, они не имеют самого главного. Те, которые не с Богом, они не имеют мира. Люди, которые имеют определенное положение в обществе, имеют деньги, они способны что-то купить себе. Для них нет проблем где-то оставить большую сумму денег или куда-то слетать, например. А мира нет. И эти люди испытывают определенный внутренний дискомфорт, и они мучаются в своем сердце. Христос когда-то к ученикам пришел и говорил: «Мир вам, мир мой оставляю вам, не так, как мир дает вам». То есть Христос, Он приносит другой мир, определенно другой. Это ни с чем не сравнить. Этот мир ни за что не купишь. Этот мир получает только тот, кто кается пред Богом и становится верующим человеком. Друзья, и больше того, верным, тот, который любит Бога и исполняет Его Слово. Верным не тогда, когда мы пришли на богослужение, и нас видят пресвитер, служители, родители дома. Верны там, где ты один, где тебя никто не видит. И ты можешь совершать различные действия. Может быть, никто и не узнает, но знает только один Бог. Одно из ярких благословений и великих – это мир в нашем сердце. И Бог дает этот мир, несмотря на обстоятельства, которые могут быть в нашей жизни. Послание к Колоссянам написано: «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий». Скажу, друзья, это очень серьезное положение. «Да владычествует», то есть мир Божий, он должен занять господствующее положение в нашем сердце. То есть во всех уголках и тайниках нашего сердца должен быть мир. Еврейское слово «шалом», оно очень часто звучит. Когда я приезжаю сюда, мне очень приятно, когда братья приветствуются, говорят «шалом». Да, это неплохо. Да, в переводе это означает «мир». Но для понятия людей Европы мир – это отсутствие войны. В основном вот это несет значение, особенно сейчас, вот в данной местности, рядом, там, где военные действия. Слово «мир» понимается как отсутствие войны. Хотя, друзья, скажу, что это слово, оно несет в себе намного больше. «Шалом», оно еще имеет значение как целостность, полнота, завершенность. Вот это мир целостный, завершенный и полный. Вот этот мир, он должен царить в нашем сердце. Это намного больше, чем просто отсутствие войны. Ведь когда у человека в сердце мир, то человек по-другому смотрит на жизнь. Он совершенно по-другому реагирует. Он с легкостью принимает трудные решения в жизни. Нет, на трудные ситуации он правильно реагирует. Почему? Потому что у него на сердце мир. Но это, друзья, благословение верных. Когда мы читаем книгу «Чисел», то Моисей говорит: «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилев, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебе и даст тебе мир». Друзья, вы замечаете? «И даст тебе мир». Нет, я не с целью это говорю, то, что я приехал с Израиля, и вот я проповедую, чтобы вы говорили о том, чтобы был мир на мне. Я буду рад, если вы так будете говорить. Я буду рад. Я буду очень рад, если вы будете молиться. Вы будете молиться за всех и говорить: «Господи, пошли ему в сердце мир». чтобы мир владычествовал в его сердце. Так пусть призывают имя мое на сынов Израиля, и я благословлю их». Друзья, это благословение, оно распространяется на всех. И если мы будем молиться об этом, я думаю, что это будет прекрасно. Это то, что имеют верные. Второе, на что я хочу обратить внимание. Галатам, 3 глава, 9 текст. Мы встречаем интересный стих. Написано: «Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Авраам был человек верный. Об этом мы читаем в Писании. Бытие, 12 глава, с 1 по 4 тексты. Там написано, что Господь призвал его из Ура Халдейского, и он пошел, оставив все то, что имеет, и он пошел. Евреям 11:8, там более конкретно выражена эта мысль. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». То есть Авраам повиновался, он послушался Бога. Верою, то есть у него была и верность Богу. Он полностью доверился Богу и пошел. Хотя это сложно, друзья, я это пережил в своей жизни. Я помню проповедь, которую говорил Николай Степанович, она меня сильно укрепила, когда он приезжал в Израиль, и он проповедовал на эти стихи из книги «Бытие». И он говорит: если бы мне сказали переехать с моего места, там, где у меня все устроено, я бы подумал. Почему? Потому что это сложно. Это сложно. А написано: Авраам встал и пошел. И Писание говорит, почему? Он верою пошел. Почему? Ему сказал Бог. Он говорит: я тебя там благословлю. А Авраам верный. И поэтому Авраам пошел. А сколько потом еще было в жизни у Авраама шагов, где он проявлял верность? Друзья, масса. И я думаю, нет смысла сейчас вспоминать об этом. Так что это за благословение? Друзья, второе – это общение с Богом и познание Его воли. Это так важно и ценно в нашей жизни. Когда мы познаем Бога, когда мы знаем Бога, когда мы знаем Его волю о нас, нам тогда легче ориентироваться. В нашей жизни будет меньше ошибок. Мы имеем с Богом общение. Если спросить сейчас вас, кто не хочет иметь общение с Богом, скажут: мы хотим. Почему? Потому что мы понимаем, что наша жизнь, она всецело зависит от Бога. И если я буду понимать Бога, я буду понимать Его волю, я дойду до Царства Небесного. Я буду там, я и дети мои. И у меня будет прекрасная и славная вечность. Ефесянам 1 глава, 3 текст. Написано так: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Друзья, это только начало. Мы имеем сегодня это, когда мы уверовали, когда мы стали детьми Его. А вот дальше послание Ефесянам, мы читаем несколько стихов. 7 текста, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каково Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем. Смотрите, открыл нам тайну, открыл нам волю Свою, благоволение к нам излил. Друзья, это же прекрасно, когда Бог рядом с нами, когда Он слышит наши молитвы, Он знает наши переживания, Он знает все наши трудности. Мы с вами можем оказаться в серьезных и сложных жизненных обстоятельствах, и даже критических. Но мы твердо знаем, что Бог рядом с нами. Мы ищем ответ у Бога, мы молимся, мы открываем Писание, мы ясно видим там волю Божию. Господь нам говорит через Свое Святое Слово. Мы идем к братьям. Мы с братьями молимся. Братья нам дают хорошие, добрые советы. Бог нам открывает. Друзья, мы не отчаиваемся, мы не паникуем, мы не теряемся, мы не расстраиваемся. Нет, мы общаемся с Ним, и мы на Него уповаем. Это удел верных. Это удел тех, которые Бога любят. Друзья, спросите у людей, которые Бога не знают, какая у них опора, какое упование у них, как белка в колесе, наступают на те же грабли по 10-20 раз, и ничего не меняется в их жизни. Почему? Потому что это удел удел верных людей. Книга Иова, все знают Иова. Я иногда вспоминаю об этом человеке и думаю, извините меня, как он с ума не сошел. Такие трудности, такие переживания, такое горе. Как Иов устоял во всех этих переживаниях и трудностях? Еще самый родной человек говорит, похули Бога и умри. За что держаться? Как выжить в этой ситуации? Друзья, и когда Бог начинает с ним говорить, Бог открывает ему слово, открывает ему познание о себе. Иов тогда восклицает, только я слышал о тебе, а теперь я вижу все это. Когда Бог вступил с ним в общение, он все понял, ему все открылось. Друзья, у нас есть прекрасная возможность общаться с Богом, черпать силы от Бога, быть водимым Духом Святым. Это удел верных. Еще, друзья, что? Это принадлежность к церкви. Скажу, это великое благословение. Сегодня не все понимают, к сожалению, это. Проявляют небрежение о церкви. Кто-то не торопится быть в рядах церкви. Да, возможно, где-то какой-то соблазн был или что-то еще. Ситуации бывают разные. Но зарождается такая мысль, да что мне там быть в церкви? Мне и без церкви нормально. На богослужение прийти, ну я могу и дома послушать проповедь. Я могу потом спросить, кто там проповедовал. Поучаствовать где-то в служении, в благовестии. Ну, я лучше свои вопросы разрешу какие-то. У меня дома очень много скопилось различных проблем. И пренебрегает человек церковью. Кто-то в церкви и начинает пренебрегать, а кто-то не торопится в церковь вступать. Друзья, знаете, однажды к Иисусу Христу Петр подошел. И он Христу задает вопрос. «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что нам будет?» Другими словами, Петр говорит, Господи, ну мы же верные, мы вот проявили верность, ты нас позвал, и мы отозвались, и мы с тобой. Чем ты нас благословишь? Что будет нам? И Петр говорит, и Иисус сказал ему в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне в это время среди гонений во сто крат более домов и братьев и сестер, и отцов и матерей, и детей и земель, а в веке грядущем жизнь вечная. Друзья, он им говорит, что вот это благословение. Вот здесь на земле у вас будут сотни друзей, во сто крат, намного больше. У вас будут и братья, и сестры, у вас будут и дома, о чем мы сегодня слушали с вами очень много. А еще мы слушали о том, что церковь – это убежище и прибежище. Все это взаимосвязано. И Христос говорит, я создам церковь мою. И в эту церковь Он нас поместил с вами. Почему? Потому что в церкви мы с вами духовно растем. Мы приходим туда младенцами, и нам нужно расти. Где нам расти? Друзья, в церкви расти. Я могу подтвердить это Писанием. Это записано в одном из текстов, я его прочитаю, но прежде я расскажу один пример. Когда-то я занимался перевозками, и меня неверующий человек нанял отвезти ему вещи на Западную Украину. Ну и прицепил ко мне прицеп, говорит, назад я картошкой загружусь. Ну я говорю, хорошо, мне-то какая разница, он платит, я больше заработаю. И вот мы поехали туда и назад возвращаемся, и прицеп постоянно ломался. Постоянно ломался. И мы какой город не приезжаем, я звоню, и кто-то приезжает нам помогать. То колесо мне починят, то еще что-то привезут, то второе, то третье. Да, и значит, он удивляется, мы подъехали к Харькову, он говорит, у тебя что, и в Харькове кто-то есть? Я говорю, и в Харькове есть, у нас везде есть. Братья и сестры, это удел верных, это благословение верных. У нас есть те, которые всегда могут нам помочь. У нас есть те, которые всегда готовы к нам протянуть руку помощи. Вы получите намного больше, это говорит Господь. Ефесянам 4 глава, прочитаю один текст еще. 4 глава, с 11 по 14 стихи. Поэтому «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Друзья, вот мы духовно где растем. Вот там есть апостолы, там есть пророки, евангелисты, пастыри, учители, апостолов уже нет, они были. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Вот где мы растем. В Израиле я часто встречаюсь с семьями, которые просто живут дома и никуда не ходят. Они говорят, мы назидаемся дома, нам хватает того, что мы читаем, и вот как мы понимаем, так мы и живем. Беседуя с ними, я вижу, что это, к сожалению, больные христиане. Больные христиане, которые слабо понимают Священное Писание и делают очень много ошибок в жизни. Ну и последнее, друзья, это жизнь вечная. Это тоже благословение верных. Вы знаете, есть 11 глава к евреям, это глава веры, мы ее так называем. Но я для себя интересно, я ее обозначил, это глава верных. Там написано очень много о людях, которые проявили верность. И что скажу еще, не достает мне времени повествовать об определенных людях. И написано, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Друзья, вот так жили верные. И это свидетельство о них. Но была и другая категория людей. Там написано, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытками, умирали от меча, скитались и так далее. Друзья, и такие верные тоже были. И Бог допускал такие страдания в их жизни. И вот один текст, который мне очень нравится. «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Друзья, смотрите, какую оценку имеют верные в глазах Божьих. Весь мир их недостоин. Вот это удел верных. И такую мы с вами можем иметь оценку в глазах Божьих, если мы проявляем Богу верность. И все эти засвидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Друзья, Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Что предусмотрел Бог для верных? Речь идет о нас. Что, друзья? Это небо, это небесный Иерусалим, это прекрасное место, там, где будут все верны. Да благословит нас всех Бог, братья и сестры, чтобы мы в жизни своей всегда проявляли верность. У нас есть очень добрые библейские персонажи, с которых мы можем брать пример, даже тот Аристарх, который проявлял верность. У нас есть благословения, которые получают верность здесь, на земле, но есть благословения намного ценные. Это благословения вечности. И я думаю, как хорошо, если мы больше думали о них и стремились быть верными, чтобы эти благословения имели место в жизни нашей. Мне бы очень хотелось, чтобы это общение закончилось на такой прекрасной ноте, чтобы все слышанное сегодня мы сложили в сердце свое, чтобы у нас было желание быть Богу верным в любых обстоятельствах. Почему? Потому что у нас есть мотивация, у нас есть благословение, и Бог будет нас благословлять. Вы где-то еще молоды, возможно, не до конца понимаете все это, когда станете постарше. Думаю, ну, эта картина более откроется для вас. И мы будем больше размышлять и рассуждать о горнем, о небесном, и мы захотим эти благословения в нашей жизни. Друзья, наше служение подходит к концу, мы будем скоро молиться. Может быть, среди нас есть те, которые бы хотели Богу помолиться сегодня. Может быть, есть те, которые часто проявляли в своей жизни Богу неверность. И сегодня Слово Божие касается сердца. И слыша Слово Господне, ты хочешь поменять свою жизнь. Ты хочешь быть Богу верным. Ты хочешь иметь от Бога благословение. Ты хочешь быть в Церкви Христовой, потому что она убежище и прибежище для тебя. Возможно, ты был человеком, который не был странноприимным, а теперь у тебя поменялось мнение, и ты понял, что ты поступал неправильно, и ты хочешь изменить свою жизнь. Если есть желающие, друзья, помолиться Богу, возможно, ты ни разу еще не молился Богу. И ты пришел на это место сегодня для того, чтобы помолиться и попросить у Бога прощения. У тебя есть желание, чтобы Бог тебя простил. Сейчас для этого есть время. Для этого необходимо выйти вот в переднюю часть зала сюда, склониться пред Богом и сказать: «Господи, прости меня». Я предлагаю, чтобы мы сейчас исполнили призывную песню, братья предложат. И когда будет звучать эта песня, у кого будет побуждение, друзья, выходите, пожалуйста, вперед, преклоняйтесь пред Богом и просите прощения у Него, чтобы Бог простил, помиловал, и просите, чтобы: «Господи, хочу быть верным до конца». Аминь.